Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях исследователь истории отечественной авиации Сергей Дмитриевич Кузнецов. Сергей Дмитриевич, начиная с 80-х годов, занимался самолетами-истребителями ОКБ «Яковлева». Им написано несколько книг, и вообще в данный момент он является ведущим специалистом по этой теме. Например, вот здесь вот у нас представлен ряд его произведений, исследований. Самое, наверное, известное – это произведение «Як-1», «Лучший истребитель 1941 года». Да, самую первую книгу Сергей Дмитриевич написал и издал в 1995 году. Сергей Дмитриевич, ну, если удобно, расскажите немного о себе, как вы пришли к этой деятельности, что сподвигло вас, так сказать, что было отправной точкой, ну и вообще, как все развивалось в жизни.
Ну, история авиации, как многие те, кто с ней связан, заболел с детства, скажем так. Первое, что это было, это, наверное, 1970 год, журнал «Моделист-конструктор», в котором была своя вклеечка по моделям авиационной техники. Дальше, конечно, вот и знаменитая книга Александра Сергеевича Яковлева «Цель жизни».
Вот мы ее сейчас покажем.
Рассказы авиаконструктора, потом «Цель жизни». Дальше пошло как бы увлечение авиацией, как у всех мальчишек. Какие типы самолета у нас за рубежом, разные газеты, журналы, сбор вырезок по всем этим машинам. Знали на зубок многим пацаны того времени и могли поспорить, как и сейчас, о достоинствах или недостатках той или иной авиационной техники, распознать их вот по внешнему виду. И когда, в конце концов, это вот количество материалов, как мне казалось, дошло до больших размеров, то есть стопки журналов, газет, они все увеличились, пришло в голову идея, что надо как-то немножко в чем-то специализироваться. Ну, поскольку была такая замечательная книга Александра Сергеевича Яковлева, и в то время, когда публиковались в журнале «Моделист и конструктор» хорошие статьи по самолетам Александра Сергеевича Яковлева, мне показалось, что этих материалов именно по этому ОКБ у меня больше всего. И я начал собирать более подробно, именно уже заниматься машинами данного конструкторского бюро и данного авиационного конструктора. Но это переросло уже, как говорится, в дальнейшее увлечение. Когда я начал заниматься более серьезно, выяснилось, что те материалы, которые у меня были там, в 70-х, 80-х годах, это только малая толика от того, что было в действительности и что делалось в этом знаменитом конструкторском бюро. Ну и в конце концов, те материалы, которые у меня накопились, они стали результатом нескольких книг, о которых я рассказал, об истории, наверное, самых знаменитых истребителей времен Отечественной войны, с которых начиналась вот, знаменитая серия военных самолетов конструкторского бюро имени Яковлева. Конструкторское бюро в настоящее время существует. Всем известны, вот, наверное, на прошедшем авиасалоне, наверное, видели, были представлены учебно-тренировочный самолет Як-130, был предоставлен учебный самолет первоначального обучения Як-152, ну и летающий самолет, магистральный самолет МС-21, это тоже плод деятельности конструкторов нашего конструкторского бюро.
Сергей Дмитриевич, получается, вы сейчас в данный момент являетесь сотрудником ОКБ Яковлева, правильно я понимаю?
И сотрудником ОКБ Яковлева, и ПАО «Иркут».
А до, так сказать, работы в данном славном КБ, какую должность вы занимали, где работали, где служили нашим? Я думаю, зрителям будет это интересно.
Ну, до работы в КБ Яковлева я первое, что я после учебы в школе, я поступил в военное летное училище, закончил его и до 96 года служил в вооруженных силах, в военно-воздушных силах в качестве летчика. То есть, летал на истребительных бомбардировщиках, Су-17, Су-17М2, потом переучился на фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М.
То есть вот наш сегодняшний гость не просто специалист по авиации, он еще и сам был действующим летчиком, истребителем-бомбардировщиком, бомбардировщиком, но тем не менее. Вот в данный момент является автором славной серии книг, кроме книги про Як-1, в данный момент уже вышла книга про истребитель тотальной войны Як-7. Ну и в данный момент, наверное, ведется работа уже по следующим самолетам.
Да.
Вкратце, может быть, тоже расскажете, что будет в следующее?
Ну, наверное, я думаю, что это будет или Як-9, или Як-3. Что быстрее, на что быстрее у меня соберется материал. Материал действительно очень интересный, его очень много. И даже вот в такую книгу его вместить удается с трудом. То есть приходится его отбирать.
Понятно. Ну, будем с нетерпением ждать этих новых книг. Обязательно будем читать, покупать. Ну, теперь, наверное, перейдем к нашей главной теме. Александр Сергеевич Яковлев и его боевые машины.
Да. Ну, если брать в общем и целом, то наше конструкторское бюро создало очень большое количество конструкций, порядка больше 200 единиц, из которых многие выпускались серийно. Если брать серийный выпуск самолетов АКБ Яковлева, то он составил в общей сложности 70 тысяч самолетов. Из них где-то 43 тысячи военных, 27 гражданских. За годы войны было выпущено 40 тысяч самолетов, из них там 38 тысяч боевых. Имея свою такую очень славную историю, самолеты Александра Сергеевича Яковлева долгие годы выпускались серийно, выпускаются серийно и сейчас. Надеемся, что будут выпускаться серийные там и дальше. Если брать по тематике, то, наверное, тоже единственное конструкторское бюро, в тематике которого были и тяжелые планеры, и самолеты вертикального взлета, и вертолеты в том числе. Единственный у нас большой вертолет Як-24 с двумя несущими винтами. Учебно-тренировочные самолеты, с которых начинал Александр Сергеевич Яковлев. Это постоянная тематика КБ, наверное, наш конек, наряду с истребителями. Первый сверхзвуковой бомбардировщик, это тоже Як-28, создан КБ Яковлева. Ну и знаменитая серия истребителей Великой Отечественной войны, которые наряду с другими машинами боевыми принесли нам победу.
А ведь получается, что, наверное, самолетов истребителей Яковлева было выпущено в войну больше всего, чем всех других любых КБшных самолетов, да, любых других КБ.
Наравне с самолетом Ил-2.
А, примерно одинаково, да, получилось? То есть получалось, что истребители это Як, а штурмовики да. Ил, и примерно одинаковое количество было.
Одинаковое количество было выпущено за войну.
Ну, если брать, достойный вклад.
Да, достойный вклад в победу. Я думаю, наши КБ может этим гордиться. Что могу сказать о самом Александре Сергеевиче Яковлеве? Вообще-то его вклад в авиационную науку и в производство, и в нашу авиационную, в то, что как становилось Советский Союз, потом Россия становилась как великая авиационная держава, то есть он просто неизмерим. То есть этим человеком очень много сделано. К сожалению, его очень часто обвиняют в самых разных вещах, которые он не совершал. И при этом забывают сказать о всем том, что он совершил и что он сделал для того, чтобы наша страна стала действительно великой и великой авиационной державой.
Ну, собственно, мы про это сегодня и собирались рассказать вам.
Если говорить об истребителе Як-1, о котором мы хотим сегодня подробно, то в свое время меня как-то вот очень поразило тот факт, что, допустим, очень многие знают про истребители Поликарпова, очень много, во всяком случае, 80-е, там, 90-е годы, очень много знают про истребителей Микояна, очень много знают про истребителей Лавочкина, очень много все знают про знаменитые истребители Як-3. Но вот о родоначальнике этой серии истребителей Як-1 как-то было очень мало опубликовано в прессе тех лет. И мне захотелось вот именно найти какие-то материалы, как этот истребитель создавался. И действительно удалось найти очень много самых разнообразных документов, которые показали, с каким трудом эта машина пошла в серию, с какими трудностями столкнулись конструкторы при работе над ней. Ну и можно сказать, что этот самолет, в принципе, стал как бы локомотивом для всей нашей авиационной промышленности в предвоенные годы. Потому что на нем обкатывались и винты, и радиаторы, и другие агрегаты, которые должны были потом становиться на серийные машины, в том числе других авиационных конструкторов. Испытывались не только при этом какие-то агрегаты, испытывались и разрабатывались связи между научными коллективами и производственными, между КБ и всесерийными заводами. Как это все должно было увязываться, чтобы в кратчайшие сроки мы выпускали качественную боевую технику, чтобы оперативно реагировали на какие-то изменения, которые требует жизнь, которые требовал потом фронт. Все эти достижения, которые были созданы нашей наукой, они внедрялись максимально эффективно и за, скажем так, небольшие деньги, потому что вопрос финансов и вопрос экономики, это в любой войне, как скажет любой человек, это самое главное. Побеждает прежде всего экономика. И Александру Сергеевичу Яковлеву удалось создать такую серию истребителей, которые в максимальной степени удовлетворяли нашей экономике, которые были относительно дешевые, то есть где-то 100 тысяч рублей была и меньшая себестоимость одной машины. Вплоть до того, что, вы все прекрасно знаете, в 1942 году даже колхозники могли купить
боевой истребитель
что, и подарить его
армии. Что они делали постоянно.
Что они делали.
Ну так с чего начнем?
Если брать всех авиаконструкторов того времени, то есть авиация она зародилась в начале прошлого века, то есть и очень быстро шло развитие одновременно, как развивались вот эти моторы, автомобили, также быстро развивалась авиация. И энтузиастов воздухоплавания сначала, потом авиационного дела появлялось очень много. Информация о достижениях в области авиации, о каких-то рекордах, которые поставили те или иные летчики, то есть точно так же восхищало мальчишек того времени, как оно потом восхищало и мальчишек и моего времени, будет восхищать мальчишек нашего времени и будущего времени.
Будем надеяться на это.
Да, только у всех, наверное, будут какие-то уже разные предметы для восхищения. Естественно, что Александр Сергеевич начал заниматься в школе, в гимназии, то есть в авиамодельном кружке с своими товарищами. После того, как появилось общество содействия авиации и флоту «Ос-Авиахим», в ячейке «Ос-Авиахима», он начал строить свои первые планеры, которые участвовали, его два планера АВФ-10 и АВФ-20 участвовали даже в состязаниях в Коктебеле. На первые состязания он ездил в качестве помощника и смотрел, как это все организовано. Дальше он на следующее состязание уже поехал в качестве участника, строившего свой собственный планер в Академии воздушного флота. И к тому времени он проходил службу в качестве моториста и водителя.
Мне вот в свое время, когда я тоже читал книгу Александра Сергеевича «Цель жизни», меня поразило то, что он, в общем-то, был 1906 года рождения всего-навсего. И первый планер, по-моему, он как раз построил где-то в 1923 году, если я правильно помню. И вот что меня больше всего поразило в этом человеке, то, что это в сущности еще мальчик, он просто загорелся мечтой построить планер. И взял и построил. Причем это случилось в какие-то обозримые сроки, буквально там в течение небольшого времени.
Ну, надо сказать, что в то время вот, планерам отдавалось предпочтение. И вот планер Александра Сергеевича не зря носит название АВФ, Академия воздушного флота. У него был планер АВФ-10, а других планеров АВФ было на этих планерных испытаниях, как они назывались, даже не состязания, не соревнования, а планерные испытания. В Коктебеле их от Воздушной академии был не один, было несколько. Угу. То есть самых разных конструкторов.
Видимо, старались обкатать новых конструкторов советских, да?
Да, найти людей. Слушатели академии создавали планеры, строили их.
Ос-Авиахимовцы какие-то,
да,
видимо.
На деньги Ос-Авиахима, ячейки Ос-Авиахима. И дальше делали свои планеры. Очень скоро Александр Сергеевич Яковлев увидел, что все-таки будущее за самолетами. И там же, в Академии воздушного флота, начал строить свою первую машину.
А вот еще такой момент тонкий. Все-таки, получается, была это государственная программа, как ни крути, развития, да, авиации. И вот эти вот испытания в Коктебеле, которые проводились, люди же, наверное, не просто так ехали, ну, как некоторые достижения, показать свой планер там и так далее. Что-то, наверное, были какие-то и преференции тем, кто там самый лучший, или там второй, третий.
Да, там были призы, денежные призы. Кроме денежных призов, там, допустим, некоторым авиаконструкторам выделялись материалы на постройку планера.
Что еще более комплект ценно, наверное, материала, в то время, да, было, чем деньги.
И даже выделялись авиационные моторы маломощные для, ого, постройки самолетов.
Нормально, да. В то время это был, наверное, просто на вес золота приз такой получить.
И в Академии Александр Сергеевич построил вот свой первый самолет, авиетку, которая полетела 12 мая 1927 года, когда ему был 21 год самому.
Удивительно просто, 21 год.
И вот этот полет первого самолета Александра Сергеевича Яковлева считается днем рождения нашего КБ, которому в прошлом году вот исполнилось 90 лет.
То есть у вас в том году вашему КБ был юбилей. Немножко мы не успели к запуску передачи, но ничего.
Ветка оказалась удачной. Она участвовала также в маневрах. Совершила первый беспосадочный перелет из Москвы до Севастополя. То есть это был рекордный перелет по дальности даже в мире. Но, к сожалению, наша тогда страна не участвовала в спортивной федерации ФАИ. То есть не была участником. И этот рекорд, как мировой, не был засчитан. Хотя это был фактически мировой рекорд дальности полета по прямой.
Ну, то есть, получается, первый планер построен удачно. Да. Первый самолет построен удачно. Прекрасный стартап, как бы сейчас сказали.
Да, и как говорится, в награду Александра Сергеевича Яковлева за постройку этой машины, которая участвовала там в маневрах. Красная армия получила хорошие характеристики, как связной самолет, который мог сесть там и на пашню, и на луг, и куда угодно, и доставить соответствующие донесения, там, приказы. Его зачислили слушателем в военно-воздушную академию.
А до этого не зачисляли?
До этого он работал в качестве.
А, он работал, трудился, да?
Трудился.
Я вот помню, да, из его книги, то, что он был немножко такого происхождение не сыграло вот это вот в свое время?
Нет.
Он же был, по-моему, там у него родители довольно богатые люди были.
Ну, как относительно не сказали, что они состоятельные были люди. То есть,
ну, просто не бедствовали.
Обычно.
Он просто сам пишет в своих воспоминаниях, что дедушка держал свечную лавку у Ильинских ворот здесь недалеко.
Были не бедные, но и не богатые, скажем так.
Ну, тем не менее, гимназию он смог закончить, и это как бы наверняка было плюсом вот в том, что
конечно,
он так быстро смог сообразить, чертежи читать, там, строить. Это
ну,
же...
основное, наверное, дал ему, конечно, военно-воздушная академия, где он там преподавали, там, отцы и светила нашей авиационной науки.
Понятно.
Там же он познакомился среди слушателей Сергеем Ильюшиным, с которым они очень долго дружили, у которого он, в конце концов, потом по распределению работал на заводе имени Минжинского. 39-м.
По блату пошел работать на завод, в общем.
Ну, нет, не по блату. Скорее всего, ему как-то он именно хотел заниматься конструированием. Его сокурсники, как вот рассказывают старейшины нашего КБ, ему рассказывали, что он никогда не будет заниматься конструированием самолетов, то есть его не допустят. Тем не менее, вот в нарушение всех.
Все равно получилось.
Он у него все получилось. Потому что у него было очень желание. И вот, что еще его отличало, Александра Сергеевича Яковлева, ну, высокое трудолюбие.
Ну, это заметно.
То есть он был трудоголиком, как сейчас говорят.
Ну, да, в 21 год построить самолет, который смог пролететь от Москвы до Севастополя.
И что самое главное, этим энтузиазмом своим он заряжал всех, кто вокруг него находился, создавалась какая-то особая атмосфера, которая позволяла создавать такие прекрасные машины. Но если дальше взять следующий его самолет, допустим, который вот один из знаменитых, это скоростной самолет «Аир-7», то есть, с тем же самым мотором, что у истребителя И-5, с теми же, допустим, с той же моторной установкой, с той же хвостовым оперением, как у истребителя И-5, двухместный, в отличие от истребителя, но моноплан подкосный, развил скорость гораздо больше, чем этот истребитель. То есть это уже была такая достойная заявка на то, чтобы показать, как, что он состоялся как конструктор.
А это какой год был?
Вот это был 33-34.
То есть,
как раз связанные с этим самолетом события неприятные, когда из-за того, что вот была очень большая скорость у самолета, расчет на прочность крепления элерона оказался неправильным. И в испытательном полете вот этот элерон оборвался. И тогда была создана целая комиссия, чтобы запретить Александру Сергеевичу Яковлеву заниматься конструкторской работой, но тем не менее он сумел переломить ситуацию в свою пользу, И более того, получил на Ленинградском проспекте, вот где-то сейчас находится наше КБ, свое помещение, которое стало здесь на долгие годы и опытным заводом номер 115.
Это
и,
вот не то, что он в своих мемуарах рассказывал, что это кроватная мастерская знаменитая.
Да, ту самую кроватную мастерскую знаменитую.
Он очень, у него, во-первых, литературный талант прекрасный, во-вторых, он так описывает некоторые моменты, просто любой писатель обзавидуется, когда он, как говорит, приехал в этот самый... в эту кроватную мастерскую, какой-то заводик небольшой или фабрику, да, и говорит, что вот будем выпускать самолеты, а, соответственно, директор этой кроватной мастерской говорит, вы знаете, что такое самолеты, что... Характерный жест он показал. А кровати – это вот хорошие деньги, там все хорошо.
Не, ну, может быть, вот, кстати говоря, вот как вот это разнообразие выпуски это позволило ему дальше работать над самолетами, потому что кровати – это живые деньги.
Да, кровати – это живые деньги, как ни крути.
Как ни крути, на которые можно брать и тратить, допустим, на материалы для других машин, не только на авиахимовские. Ну и дальше вот уже в этой кроватной мастерской.
То есть, получается, где-то год 34-й он уже получает свой, ну, фактически там не опытный завод, а вот помещение, куда он, где он может построить свой опытный завод, привести туда людей каким-то образом, да, и начать работать над собственными проектами.
Да, раньше у них было там над рестораном помещение было выделено на заводе там Минжинского, где собиралась такая конструкторская группа Яковлева легких машин. А потом вот получили свое собственное помещение, которое потом выросло, построилось, и после войны вот построено было это здание, которое сейчас стоит на Ленинградском проспекте, где находится КБ Яковлева. Дальше были построен ряд спортивных машин, которые постановили рекордов, которые участвовали в первых международных выставках в Парижской, в Миланской, то есть были выставлены. Появился знаменитый учебный самолет УТ-2.
Да, это была целая веха, в принципе.
Это была целая веха в истории нашей авиации, нашего летчиков.
30-х годов.
То есть, если брать всех довоенных, практически все прошли через эту машину. Если первые послевоенные годы, тоже большинство летчиков и военные годы обучалось на этом самолете.
Ну и получается, наверное, что Як-18, он как бы
И продолжение вот этой авиационной тематики. Як-18 стал бы как бы преемником в обучении. И через Як-18 уже прошли многие летчики после войны.
Наверное, практически все прошли.
Практически все, там, да,
70-х. Вплоть до 90-х годов, наверное, да?
До 70-х. Да. И дальше пошли уже самолеты другие, там, Як-50, Як-18Т. Основной самолет, на котором учились пилоты гражданской авиации. Они все практически через него прошли в летных училищах. Он, к сожалению, не вошел в серию самолет Як-30. Учебный самолет.
Ну, реактивный уже.
Реактивный самолет учебный Як-30.
Из-за чешских конкурентов, так сказать.
Ну, не то, что конкуренты. Скорее всего, было
политическое
решение. То есть, испытывались три самолета учебных. Польский ТС-11 «Искра», чешский Л-29 и наш Як-30. Ну, и предпочтение было отдано чешской машине. Ну, потому что одной из причин, скажем так, это первое, международное разделение труда, чтобы помочь Чехословакии для всех стран социалистического лагеря выпускать авиационную технику. А второе, то, что у этой машины чехословацкой был готовый тренажер.
Для летчиков. Ну, возвратимся в середину 30-х годов. Получается, что Александр Сергеевич идет от планера к авиетке, от авиетки к легкомоторному самолету. К учебным машинам, к спортивным машинам. Да, у него целая ветка была спортивных учебных машин.
Да. Но вот к серьезной боевой авиации Александр Сергеевич Яковлев как-то его не допускали. То есть он занимался именно вот его, как бы считалось, что специализация его КБ.
Разделение труда.
Что специализация его КБ – это именно спортивные учебные машины.
Но тем он же менее, на этом поприще он же достиг своего, как бы это сказать, пика, наверное.
Но это был не предел. И,
вот знаменитая фотография, где Сталин по-дружески, можно сказать, по-отечески положил руку ему на плечо. Это, по-моему, она много где промелькнула. Если кто не видит, мы покажем обязательно. Это где-то, наверное, 35-36 год.
Да, это как раз на одном из показов авиационной техники в Тушино, то есть руководству партии правительства. И с этим днем также, собственно, там связан один эпизод, как рассказывают старожилы. Сталин посетовал, что мало умных людей которые могут создавать авиационную технику. На что ему Александр Сергеевич ответил: умных много, знающих мало.
Логично.
Вот. Сталин отозвал Яковлева, они шли вдвоем где-то в центр летного поля, и там что-то долго беседовали. Причем со стороны Яковлев как-то жестикулировал, разговор был довольно бурный. Ну и всех наблюдающих за этим сложилось мнение, ну все, конец Яковлеву. Но оказалось, нет.
Сцена напоминала эпизод из фильма, где Остап Бендер кису Воробьянину бьет. Видимо, со стороны.
Вот с этого момента тогдашний руководитель партии Иосиф Сталин стал приглядываться к Александру Сергеевичу Яковлеву, ну и как бы направлять его понемножку, его деятельность на благо страны. Следующей работой, которая потрясла весь авиационный мир, после того, как Александр Сергеевич поездил по разным выставкам, то есть он был в Италии, он был во Франции, он увидел, познакомился с новинками зарубежного авиастроения, и благодаря поддержке руководства партии правительства он создал скоростную машину двухмоторную, которая предполагалась, что она будет или двухмоторным истребителем, или будет двухмоторным бомбардировщиком, или будет двухмоторным разведчиком. То есть три варианта. Первый вариант, конечно, был истребительный.
То есть он создавал изначально истребитель?
Да, создавал истребитель.
Это, если кто еще не понял, речь идет о довольно знаменитом в то время самолете ББ-22, он назывался.
Ну, номер 22. Все самолеты Яковлева до номера 18 имели обозначение АИР. То есть в честь Алексея Ивановича Рыкова, то есть, который был председателем Совахима и помогал Александру Сергеевичу на становлении его первых машин.
А после того, как
Рыкова был репрессирован, все машины дальше назывались под номерами. Номер такой-то, номер такой-то, номер такой-то.
То есть была просто машина 22?
Машина 22, да, по документам конструкторского бюро. У этого истребителя предполагалось, что будут в каждом моторе двухмоторные машины будут стоять в развале пушки. Это уже пушечный мотор М-103. То есть уже тогда это предполагалось. Но в процессе работы над проектом истребительный вариант как-то отошел в сторону. И после того, как эта машина показала свои высокие скоростные данные, то есть на нее обратило внимание и Сталин, и руководство промышленности. Дальше спрашивали Александр Алексеевич, как это удалось достичь. Ну, удалось достичь благодаря тому, что машина была вылизана очень чисто аэродинамически. И благодаря этому удалось достичь существенного рывка в скорости, несмотря на то, что самолет был изготовлен из дерева в основном.
Его еще называют советский «Москита» иногда.
Да. Но «Москита» появился чуть-чуть позже. И «Москита», в отличие от наших «Сосны» и «Березы», был сделан частично из бальсы. У нас таких запасов дерева не было, поэтому мы делали из того, что получилось. И вообще, если брать вот конструкцию Александра Сергеевича Яковлева, то есть, ну, основная беда, которая присутствовала в нашем авиастроении, это, конечно, то, что авиационное моторостроение запаздывало по сравнению с
полетом
конструкторской мысли наших авиационных конструкторов. И вынужденно им приходилось на машины более такого высокого уровня ставить моторы, которые были, как это еще вчерашний день, для зарубежной промышленности. Потому что такие моторы, как были за рубежом, мы их догоняли, но так, наверное, догнать не успели.
Ну и кроме моторов, собственно говоря, вообще практически во всем такое положение было, включая даже тот же ассортамент каких-то металлических, чуть не скобяных изделий. Вот интересная история, что когда самолет Р-5 начали выпускать в начале 30-х годов, да, вот затыки были вплоть до того, что не хватало просто крепежа элементарного металлического. То есть промышленность не успевала выпускать соответствующий крепеж. Хотя там его требовалось очень немного, самолет в основном из дерева был выполнен. И такая же ситуация, собственно, складывалась вплоть до начала войны.
Вот, несмотря на то, что у Александра Сергеевича Яковлева был такой вот прорыв, то, что после того, как этот самолет полетел, был показан на майском параде, после эффектного показа, как он пролетел на большой скорости, было награждено очень много сотрудников конструкторского бюро. Александр Сергеевич и летчик Пиантковский получили премии.
Орденами Ленина наградили.
В первую очередь. Вот. Тем не менее, никаких тем по военным самолетам КБ Яковлева так и не получила. В 1939 году, вот это майские знаменитые совещания 1939 года по авиационной промышленности, то есть сначала был съезд в марте 18-го ЦК ВКПБ, на котором отчитывалась авиационная промышленность за несколько лет. Потом вот в мае начались совещания по авиационной промышленности. И на одно из таких совещаний Александра Сергеевича пригласил сам Сталин. То есть, чтобы он посидел, послушал, и в процессе этого совещания предложил ему создать истребитель, пушечный истребитель.
Но он, наверное, не одному его уже предложил, правильно? Там, да, наверное, там, целая плеяда была
там коллективов. Там было много коллективов, то есть, и это Александр Сергеевич в своей книге описывает, что он, так его предупредили, что это будет как бы творческий конкурс.
То есть он не один там участвовал?
Он не один участвует, много участвует. И из этих конструкций, которые будут разработаны, да, мы потратим, говорит, много, допустим, средств на это, но какая-то 2-3 будут приняты и пойдут дальше в серию. Тем не менее, говорю, вот я говорил, Александр Сергеевич не был включен в план, бюджетный план строительства самолетов. Единственный самолет, который был включен в бюджетный план в 1939 году, это самолет Горбунова, сделанный из древесины. То есть самолет-истребитель Яковлева создавался, так говорится, экспромтом по заданию Александра Сергеевича Яковлева. Ему сам Сталин разрешил использовать средства, отпущенные на третий экземпляр бомбардировщика ББ-22 для создания истребителя.
То есть получился такой сверхплановый истребитель?
Да, сверхплановый истребитель. И когда Яковлеву потребовался в наркомате отчет за деньги, которые были выделены на третий экземпляр, он сказал, говорит, я потратил разрешение Сталина на истребитель. На эти деньги было построено там две машины, и надо сказать, что машина изначально получилась достаточно успешной. По первым же полетам она показала второй экземпляр, на котором Корзинщиков установил рекорд скорости 605 км в час, 602 км в час. Достаточно был мощный самолет. Он планировался тоже под более мощный двигатель, под двигателем 106, но, к сожалению, этот двигатель к окончанию постройки самолета не был готов, и на него поставили просто пушечный мотор М-105.
А это какой был примерно мощность? Момент, когда вот уже до опытного экземпляра дошло?
Опытный экземпляр, вот в мае 1939 года была поставлена задача, и Сталин говорил, что кто быстрее построит, тот быстрее и тот и будет победителем. И попросил Александра Сергеевича Яковлева построить самолет, успеть, говорит, к Новому году.
Это вот та история, которую он в книге излагает,
да? Которую, история, которую я знаю, на что Яковлев сказал, говорит, ну, вообще-то американцы строят новые истребители за 2 года. Он говорит, ну, вы же не американец.
Да, это знаменитая история, которая во многих, много где цитировалась.
Покажите миру, что может сделать молодой советский авиационный конструктор. И действительно, в январе, 30 декабря машину вывезли на аэродром, и 30 и 13 января, после там цикла наземной подготовки, она совершила свой первый полет.
Ну, надо отметить, что все-таки там не просто было, что как бы на слабо его взяли. У него даже вот в книге есть фотокопия, по-моему, письма Сталина, где тут пишет авиаконструктору Клигмову, просит отправить Яковлеву 2 мотора, как раз, наверное, для первых 2 прототипов.
Да? Там не только для прототипов, то есть для прототипов и для бомбардировщика. То есть напряженная ситуация с моторами была очень такая серьезная. Может быть, даже вот именно по моторам был вот, которые предоставили Яковлеву, они поздали для машины, там, Лавочкина, как для машин, других машин.
Если... Но они все же планировали, в принципе, наверное, более мощные двигатели. Это уже какой-то вынужденная была мера.
Все планировали, безусловно, под более мощные двигатели. Кроме того, на новые машины вынужденно ставились старые винты. Планировался винт 1, ставился другой. То есть винт вот Як-1, который стал серийным ВИ-61, с номером 1 был поставлен на второй, только на второй прототип. А первый летал со старым винтом ВИШ-52. То есть, точно так же не хватало именно вооружения синхронного, поэтому первая машина она была невооруженной, то есть летала без оружия. Угу. Точно так же не хватало и радиостанций. То есть вопросы с радиостанциями.
То есть вопрос радиостанции, это не как изображают некоторые, что это была такая прихоть Яковлева, то, что он не хотел перетяжелить самолет там ставить, да?
Да нет, конечно, просто после того, как истребитель И-26 уже был испытан частично в НИИ ВВС, состоялась коллегия. не ВВС, это в июне 40-го года. И на этой коллегии жестко был поставлен вопрос об организации, как организовать серийное производство, и в том числе военные ставили вопрос о радиостанции. Они ставили вопрос, что радиостанция должна присутствовать на каждой серийной машине. То есть, на что Александр Сергеевич Яковлев справедливо сказал, говорит, у вас радиостанция пока еще не доведена до такой степени, чтобы можно было ее ставить на истребители. По качеству радиосвязи. Ее нужно доработать по качеству радиосвязи, а потом уже ставить. Но, тем не менее, это было принято во внимание. И частично пошли навстречу конструкторам. И, допустим, если Микояну и Лавочкину, как считается, более перспективными истребителями, потому что они показали более лучшие характеристики, чем скоростные. Им вменили в обязанность поставить радиостанции на свои истребители раньше, а Яковлеву разрешили поставить радиостанцию уже на следующий, модернизированный истребитель Як-3 40-го года.
А вот еще такой вопрос. Понятно, что двигатели, вооружение, радиостанции, это как бы такой вопрос немного не к Яковлеву, скажем так. И об этом мы поговорим, наверное, в других роликах. Постараемся сделать передачу отдельно по моторам, по авиавооружению, по приборам и так далее. У меня больше, наверное, такой вот вопрос. А вот вообще, что закладывалось в основе конструкции? Чем, скажем так, Як-1 выделялся или отличался от других машин, которые проектировали в тот момент? То есть, что-то изначально же было в нем такого, что позволило ему впоследствии выдвинуться из шеренги своих собратьев?
Ну, первое, что это было, это, конечно, неразъемное крыло.
То есть, это был плюс?
Это был, с точки зрения конструкции, это был плюс. Это уменьшало общий вес. Дело в том, что вот, поскольку моторостроение отставало чуть-чуть, то есть приходилось буквально вылизывать конструкцию самолета до килограмма, и чем эти лишние килограммы стараться убирать, чем и занималось конструкторское бюро. Благодаря тому, что на истребителе Лавочкина было разъемное крыло, то есть, которое улучшало, конечно, эксплуатацию машины, ее можно было крыло отстыковать, допустим, перевести более простым способом, чем истребитель Яковлева. Но это добавляло лишнего веса, и при том, при одном и том же моторе ухудшало характеристики самолета Лавочкина по сравнению с характеристиками самолета Яковлева. Благословное свое, конечно, влияние на конструкцию самолета оказало это спортивное
прошлое,
специализация конструкторского бюро. Компоновка оружия была выполнена над мотором, то есть вблизи центра оси самолета, то есть это что позволяло летчикам производить более прицельную стрельбу. Дальше это оружие находилось рядом с мотором в зоне высоких температур, соответственно, требования к зимней эксплуатации и к применению специальных зимних смазок для оружия то есть отсутствовало, потому что оно находилось в тепле.
Ну и, собственно, наверное, то, что ему удалось сразу же запроектировать самолет с 20-миллиметровым орудием, это тоже был плюс, наверное?
Ну, как только был разработан этот мотор под пушечное вооружение, ну, наверное, тоже Климов, когда создавал свой мотор М-105 пушечный, то есть он тоже оглядывался и в том числе на прототип, лицензионную Испано-Сюизу. То есть мотор М-105 – это было наше продолжение воссоздания, как говорится, более ранней модели французского мотора Испано-Сюиза, но на более высоком технологическом и техническом уровне. То есть чисто разработка, как говорится, по мотивам французской машины, но уже чисто советской, с использованием наших материалов, с использованием наших деталей, используя только принципы, которые мы тогда закупили в лицензии у французов. И, соответственно, у французов был тоже свой пушечный мотор, позволявший стрелять через вал винта. И, ну, я с оглядкой на этот мотор, наши сделали свой. Климов сделал модификацию. Ну и одно из, как говорится, недостатков этого пушечного мотора, как потом выяснилось, то есть были небольшие проблемы с маслом.
Ну, проблема с маслом, она вообще была характерна для советского моторостроения того периода. Поэтому, в общем-то,
Ну да, потому что...
Не сказать, что это было что-то из ряда вон. Ну,
по сравнению, допустим, с зарубежными моторами расход был выше масла. Вот. Ну, за счет, в том числе, и всяческих зазоров, посадок, допусков и так далее, которые допускались в нашем производстве, может быть, допускались в зарубежном.
Ну, естественно, качество рабочей силы, ее нельзя было сбрасывать.
Ну, плюс, со счетов. Плюс качество смазочного тоже.
Ну, и сама, да, смазка. Вот.
Из-за того, что пришлось пропускать вот через вал винта, через редуктор мотора ствол орудия, ну, на моторе пришлось перенести чисто технически. Вот суфлер, автомобилисты знают, что это такое, то есть это сообщение картера мотора с атмосферой, как бы для вентиляции, на поставить его сверху редуктора. И, соответственно, все эти выходящие газы проходили через шестеренки, там получалось как бы воздушные пузыри, и вот эти воздушные пузыри вместе с ними через суфлер влетало масло. То есть, ну, особенно при больших повышенных температурах работы мотора там на пределе. С этим пытались справиться самым разными способами. Ну, особенно полностью справиться с этим не удалось совсем.
То есть до конца производства
избавиться от этих недостатков не удавалось. Ну, с точки зрения, конечно, военного истребителя, это было не так важно, потому что боевая машина живет не так долго. То есть, если брать вот первые истребители Як, там, особенно вот 41-й год, то срок службы там, максимум не превышал там, 15-20 часов налет, а то и меньше.
У мотора М105 срок службы был, по-моему, 100 часов.
150.
Это же позже довели.
Довели.
Ну, давайте возвратимся к конструкции все-таки.
И конструкция была создана Александром Сергеевичем Яковлевым из тех же материалов, которые применялись в нашем авиастроении. Это легированные трубы для каркаса, обшивка из дерева и полностью деревянное крыло. То есть, в принципе, применялись те материалы, которые у нас были в достатке и могли быть в случае войны широко использованы в конструкции самолета. Ну, так оно, в принципе, получилось.
То есть, изначально прицел, в общем-то, был правильно выбран на, так сказать, тотальную войну, да, когда будет всего не хватать, да. Дефицитных материалов будет не хватать, и будет делаться из того, что есть под руками.
Александр Сергеевич пишет, что вот почему бы наши истребители старались сделать более скоростными. Дело в том, что есть такая работа, теоретика авиационного Лапчинского, воздушная армия. И там как раз вот описаны, что и каким образом должно строиться военно-воздушные силы, чтобы они были не обременительны для экономики и максимально эффективно отвечали своим задачам. То есть, и там написано, что есть такие одни из основных положений, что машины должны, во-первых, быть такими, чтобы они легко подвергались модификации, то есть их на одной и той же платформе можно было выпустить самолеты с несколькими различными функциями, то есть это для экономики хорошо. И для того, чтобы можно было, ну, уверенно решать все задачи, которые стоят перед истребительной авиацией, то есть как при работе по предотвращению бомбардировок своей собственной территории, так и по борьбе с истребителями противника, которые защищают свою бомбардировочную авиацию для выполнения задач, машины должны быть как можно более скоростными. Спор между сторонниками маневренных машин и более скоростных машин все-таки был принят, что машины должны быть более скоростными.
Но мы хотим сказать, что Яковлев в этом плане абсолютно верную выбрал, так сказать, направление, потому что во всем мире в то время уже господствовали скоростные монопланы, и, собственно говоря, никакого другого выбора не было.
Что еще удалось Александру Сергеевичу Яковлеву сделать в своей конструкции? То есть он примерно так же, как у немецких и у западных конструкторов, сделал самолет более устойчивым. В довоенных конструкциях, таких как свои истребители Поликарпова и 16, и 15,
и 153.
Вопросы устойчивости приносились в жертву маневренности. И поэтому летчику буквально приходилось этот самолет вот каждую секунду отлавливать, чтобы он никуда в сторону не улетел.
То есть Яковлев делал устойчивую платформу для авиационного вооружения.
Да.
Ну, это абсолютно, наверное, была правильная мысль в тот момент. Тем более, что в связи с тем, что скорости полетов увеличивались. Ну, кардинально.
Конечно, теории о том, какая будет война следующая, там, в которой придется участвовать в судной технике, никто же не знает, как она будет развиваться. То есть это как бы из области фантазии, но мы все знаем этот труд Шпанова.
Да. Но тем не менее, война в Испании уже в 39-м году в самом начале была, уже заканчивалась, даже не в разгаре была. 38-й год в Испании четко показал то, что небо осталось за скоростными истребителями-монопланами, такими как Мессершмитт 109Б, СД и 16-5-10, которые участвовали там.
Ну, тем не менее, вот, все развивается по спирали, и в конце войны истребители с моторами воздушного охлаждения, как и у нас, так и за рубежом, тоже сказали свое слово.
Но они мощные просто были там. Они просто были очень мощными. Поэтому там уже вопрос такой был, ставить более мощный мотор или более обтекаемый уже не столь, наверное, был актуален.
Ну, для нас все равно стоял вопрос именно, как ставить более мощный мотор. То есть,
ну, конечно, раз у нас был недостаток моторов мощных, раз у нас был недостаток остродефицитных материалов, таких в первую очередь, как дюралюминий, да, то от конструктора требовалась какая задача? Построить приемлемый самолет из того, что есть в наличии, с тем мотором, который есть в наличии, и при этом он, чтобы он был, ну, по крайней мере, соответствовал тенденциям мирового строения. Ну,
мог быть воспроизведен на большом количестве наших авиационных заводов и соответствовал экономике нашего военного производства, нашего военно-промышленного комплекса. Если брать истребитель номер 26 или И-26, как его потом обозначили его в опытном экземпляре.
Это мы уже практически подобрались, да, к серийной, да, машине.
То, практически с интервалом в месяц или в два месяца из КБ выходили на базе истребителя И-26 его модификации. Модификация учебно-тренировочного истребителя УТ-26, которая тоже сыграла свою роль в войне, потому что на этих самолетах обучались летчики не только истребительных авиаполков, но и бомбардировочных и штурмовых. Дальше появился на базе высотный истребитель, машина номер 28 или И-28. Появилась машина, которая уже должна была заменить уже в серийном производстве с марта 1941 года машина И-30, то есть пушечный истребитель тяжелый, с широким применением там алюминия, с использованием немецкого опыта, для которого была разработана специальная стандартизированная кабина, то есть, который получил, вот, как Александр Сергеевич Яковлев пишет, очень высокую оценку у Супруна. Но, к сожалению, эта машина не смогла пойти в серию именно вот из-за тех самых причин, что большое количество металла, которое крылатого металлоалюминия, которое требовалось на производство, наша промышленность не могла обеспечить, особенно вот в первые годы начала войны, в 1941 году, в 1942.
Особенно после потери.
Вот. И даже в 1943, даже когда вот, пошло новое поколение истребителей у всех авиакосмических конструкторов, где конструкция крыла была уже смешанной, то есть дюралюминиевые лонжероны и фанерная обшивка, фанерный набор.
Все равно сделать.
Даже тогда вот, мы не смогли полностью
позволить себе делать
металлическое крыло, потому что на крыло такого характера не было металла. Из-за этого пришлось заморозить производство бомбардировщика Ту-2 на заводе 166 в Омске.
Это в 42-м году, да?
В 43-м. И поставить там производство истребителя Як-9. Но даже истребители Як-9 на этом заводе сразу выпускать никто не мог именно из-за отсутствия металла. И в заводе Новосибирске была изготовлена первая партия, 18 самолетов, которая пошла в войска. Остальные истребители начали серийно выпускаться только практически через несколько месяцев, через 5-6 месяцев. Именно за нехватки металла. То есть пока не был пущен завод на Урале по производству алюминия, пока не пошли поставки из-за рубежа, из Америки, алюминия, установить производство, массовое производство вот этих истребителей с дюралевыми элементами конструкции крыла оказалось невозможным.
То есть получилось, что вот этот вот самолет 26 со всеми его недостатками, с неразъемным крылом, с, так сказать, еще какими-то там архаическими, да, в конструкции элементами, он получился как бы тем самолетом, который можно было, по крайней мере, производить. И он был относительно современным, с истребителем, с пушечным вооружением.
Смотрите, если брать истребитель с точки зрения его основной работы. То есть, первое, у истребителя К-1 было пушечное вооружение. То есть, по сравнению с довоенными истребителями.
Но это был просто уже огромный прорыв
вперед. Уже был огромный прорыв вперед. То есть, что позволяло наносить бомбардировщикам существенные потери. Если, допустим, на истребителе МиГ-3 тоже современном стояло просто пулеметное вооружение, то часто были случаи, когда эти истребители израсходовали свой боезапас, а бомбардировщик просто уходил, не получая там существенных повреждений, которые бы прекратили бы его полет и могли бы уничтожить сам.
Плюс, опять же, можно было спокойно работать по наземным целям.
Да, можно
не
было
бронированным, легко бронированным.
По легко бронированным целям, можно было работать по мотопехоте, то есть поддерживать
в первую очередь автомобили.
Да, до тех пор, пока не появились вот бронированные штурмовики, потому что все-таки применение истребителей с моторами водяного охлаждения при штурмовке, от них быстро отказались. И все-таки стали применять для штурмовок истребители сначала с моторами воздушного охлаждения, а потом уже специализированные машины по мере того, как авиапромышленность освоила их производство. Ну, уже даже видно, что вот та базовая платформа, на основе которой Александр Сергеевич Яковлев создал истребитель, она имела дальнейшее развитие, и это все развитие, оно потом дальше в процессе войны становилось востребованным и шло в серию. Ну, если брать, допустим, вот такие вещи, которые были сделаны на вот новой машине Як-1М или И-30, ее еще называют иногда Як-3.
ВВС ее так и называли, года. Собственно говоря. ВВС, да. Она стояла в планах как Як-3.
Именно. Как Як-3, да.
Это не тот Як-3, который появился в 1944 году, это другой Як-3.
Это первый. Таких машин было три. Для него были созданы там очень хорошие кабина, в том числе, как его называют, многое было скопировано у наших противников. То есть, кстати, еще одна заслуга Александра Сергеевича Яковлева в том, что благодаря его усилиям, его настойчивости, с помощью главы государства Сталина удалось перед войной закупить у немцев большой комплект авиационной техники, боевой, то есть мессершмитты, юнкерсы, с которыми потом воевали, которые были изучены у нас в различных наших авиационных институтах. Там даже есть такое выражение, как немецкий след в советской авиации.
Ну, там не то, что даже на их основе, просто многое смогли взять
с конструкторских решений, которые были разработаны немецкими, вплоть до того, что, вот, допустим, на некоторых лючках Як-1, которые были первые, замки, быстро открывающиеся, были замки фирмы Хенкель.
Ну а почему бы не взять, если люди уже придумали? Зачем изобретать велосипед, собственно говоря? Все было правильно сделано.
Вот. Потом другие были скопированы там детали. Вот ручка управления на истребителе Як-3 1941 года была, как говорится, по типу мессершмитта, то есть с гашеткой, которая нажималась вот так, как на пистолете. Потом она была внедрена, но уже
на других типах самолетов.
Нет, на самолетах Яковлева, но уже только в 1943 году. То есть по мере того, как у нас появилось вот алюминий, чтобы из него можно было сделать. И другие такие же вот новшества, нововведения, которые были использованы у немцев, мы использовали широко. Был даже использован там самые разные варианты там, и радиаторов, то есть крепления. Очень много конструкторских мелочей, которые Александр Сергеевич Яковлев вот, позволил нашей авиационной промышленности. Да, самое главное, что я не сказал, лопасти винта, с которым воевал Як-1, были один в один скопированы с мессершмитта.
Ну, собственно говоря, ничего там такого нет, все копируют.
Единственное, что винт ВДМ, который стоял на мессершмитте, он был электромеханическим. Мы сделали, наши конструкторы совместили втулку винта, как это типа Гамильтон, то есть масляную, с винтами, с лопастями немецкого истребителя. Этот винт новый испытывался на Як-1. Винт немецкий с немецкого истребителя тоже испытывался на Як-1. То есть для того, чтобы можно было сравнить.
Победила дружба.
И можно сказать, что вот истребитель Яковлева, который был создан первым вот, в плеяде всех новых машин, он стал бы как бы вот стендом. Для отработки всего, чего только можно. То есть для отработки нового оборудования, для отработки новых и прицелов, и радиостанций, и каких-то радиаторов, то есть креплений, других конструкторских решений, то есть лючки, там, еще что-то, технологии новые.
Обкатывались.
Технологии взаимодействия конструкторских бюро с авиационной промышленностью. Вот надо сказать, что тут большая заслуга Александра Сергеевича Яковлева, когда он создал истребитель Як-1, его назначили заместителем наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению. И одной из его заслуг, то, что после того, как он побывал в командировке в Германию, у нас были разработаны, то есть в 1940 году было первое разработано руководство для конструкторов, в котором были описаны все вот, правила, порядок, допустим, испытания, как готовить самолеты к испытаниям в аэродинамической трубе ЦАГИ. То есть, что на самолете должно быть, чтобы было стандартное оборудование, чтобы, допустим, штуцер воздуха от МИГа подходил к Яку, к Лагу и наоборот, чтобы конструкторы использовали эти стандартные элементы.
Очень серьезно, да. Конечно,
помощь. И эта вся номенклатура была разработана, отработана и внедрена на истребители Як-1 и потом для всей нашей промышленности.
Вспоминая предыдущие мифы и так далее, вам на это все, так сказать, знающие там люди, ну, в кавычках знающие, скажут, а вот Яковлев, он там, став замнарком, он стал забивать другие конструкции, не пускал другие самолеты там. То есть, вот, не как вы говорите, то, что он там помогал, скажем так, другим конструкторам там своими вот этими вот методическими оказаниями, там, допустим, а наоборот, там, чужие самолеты задвигал, а свои продвигал. Вот что нам можно на это рассказать?
С точки зрения Александра Сергеевича как функционера наркомата авиационной промышленности, надо сказать, что главное мерило его работы была именно польза той или иной конструкции для наших военно-воздушных сил, для нашей авиации, для их развития. То есть, и он приложил немало усилий для того, чтобы действительно хорошие конструкции, они
внедрялись, да?
Внедрялись в серию. И именно оптимальным образом, как для нашей промышленности, так и для оптимальным образом для наркомата и для конструкторов. Истребитель Як-1 только начал внедряться в серийное производство на заводе номер 301 в Химках. Собралась коллегия авиационной промышленности, и когда было принято решение о том, чтобы истребитель выпускался еще и на заводе в Саратове, на Саратовском авиационном заводе, то предлагалось конструкторскому бюро Яковлева разрабатывать чертежи рабочие как для того завода, так и для другого. На что Александр Сергеевич справедливо говорил, что нет, у нас, к сожалению, его поддержал тогда директор на коллегии, директор завода номер 22 Акулов. К сожалению, как это делается сейчас в наше время и общепринято, то, что разрабатывается самолет, а потом под него закупается соответствующее оборудование, которое может изготовить те предметы, которые конструкторы задумали и сконструировали. Тогда было совершенно все по-другому. То есть у каждого завода было свое собственное оборудование, свои собственные технологические линии и цепочки. И, исходя из своих возможностей, после того, как завод получал от конструктора комплект конструкторских чертежей, на заводе разрабатывали комплект технологических чертежей применительно уже к своему собственному оборудованию. И, соответственно, если брать два завода, допустим, Саратовский и Химкинский, то каждый из них, получив комплект чертежей, должен был разработать свои собственные технологические чертежи.
Под свою оснастку.
Вот. И, соответственно, работать одновременно с двумя заводами КБ Яковлева в принципе не могло. И дальше получилось именно так, что когда оба завода приступили к полномасштабному серийному выпуску, то есть из какой-то промежуток времени оказалось, что машина одного завода и другого завода
отличаются.
и не могут быть запчасти от одного самолета применены к запчастям другого. Но точно такой же ситуация была и у Лавочкина, когда завод выпускал в Таганроге и в Горьком. Так также.
Вот. Ты у других конструкторов.
Не у других конструкторов. Да, это была общая беда авиационной промышленности, то есть заводы.
Ну, то есть, вот, грубо говоря, то, что у Яковлева в итоге самолет, ну, грубо говоря, стал строиться на одном заводе в Саратове, 292-м, да, а 301-й завод, получается, он довольно быстро прекратил производство. То есть, это должно всем людям, которые пытаются там как-то все изобразить, что Яковлев тянул одеяло на себя, ну, а почему он тогда сразу не потянул? Был же проект, по-моему, постановление, нет, где там несколько заводов должны были выпускать Як-1, в 40-м году был уже выпущен, по-моему.
Ну, лак он там еще даже не заканчивая конца испытаний, то есть еще не было результатов испытаний. Его тоже уже из-за событий, которые происходили в мире, там запустили на нескольких заводах.
Ну, вот, получается, его вместо Яка и запустили Лак-3, получается, вот. На том же 21-м заводе.
Да, более того, допустим, если брать те заводы по мощности, которые вот были отданы Яковлеву под производство серийных истребителей, то есть это тоже Химкинский завод и тоже Саратовский, то
они были наименее мощные.
Наименее мощные, чем все остальные заводы Советского Союза. Естественно, первый авиазавод, самый старейший, который был, он стал выпускать МИГи, остальные помощники завода вот отдали Лавочкину.
Хотя первоначально по постановлению там часть производства, которое отдали Лавочкину, должны были выпускать Яки.
Да.
Потом переиграли все это. Поэтому говорить о том, что как бы Яковлев тянул одеяло на себя, ну, довольно смешно.
Нет, он этой ситуации. Очень много говорят, что тянул одеяло на себя, наверное, связано это уже больше там, с 42-м годом, когда истребители Лавочкина, которые начали выпускать серийно в силу того, что серийная промышленность не могла достаточно качественно обеспечить качественный выпуск и обеспечить характеристики этих самолетов, плюс некоторые конструкционные там недостатки, которые не были устранены. Ну, о том, что почему не были устранены, чуть позже я скажу.
И то есть то, что вот на некоторых заводах...
Да, было сделано решение о том, чтобы истребитель Як-7 уже, производство его, которое было освоено на заводе в Новосибирске, организовать такое же производство истребителя уже на заводе в Горьком, который выпускал Лаги. Вот. От чего потом отказывать?
И об этой истории наши зрители могут узнать из другой книги Сергея Дмитриевича «Як-7». Настоятельно рекомендуем.
Ну, к сожалению, выпущен уже давно, то есть их можно так сказать или в библиотеке, ну и, или...
Или ждать переиздания.
Ждать переиздания.
Или в интернете посмотреть, да. Если не сложно.
Ну и, соответственно, вот такое отношение нашей авиационной промышленности, и Александр Сергеевич Яковлев при внедрении своих самолетов тоже пришлось и ломать. И раньше, допустим, если как-то авиационные заводы, то есть тоже вот еще до того, как стал Яковлев заместителем наркома.
Ну и нарком поменялся в то время.
Нарком поменялся, да, Каганович
сменился
Шахурин. Пришлось менять отношения между конструкторами и заводами. То есть завод – это все-таки прежде всего производство. Это производство, которое должно приносить прибыль. За счет этой прибыли, которая сдавалась в бюджет частично выплачивалась, шла на нужды завода. И, соответственно, если завод получал хороший заказ на производство истребителей, бомбардировщиков, получал под это финансирование из бюджета, хорошее финансирование, соответственно, мог повысить там зарплаты, выплатить премии своим работникам и жил хорошо. Поэтому до того было так, что каждый из директоров завода, он был как бы хозяином своего завода и при заводе принимал к себе какое-то конструкторское бюро опытное. Угу. Не сверху ему назначали, а он себе. Говорит, я вот
набирал.
Которая создавала какой-то опытный самолет. Если этот опытный самолет получал серию, то, соответственно, завод получал и финансирование под эту серию. Что сделали Шахурин с Яковлевым? То есть они это перестроили. Они сделали так, что не завод сам выбирал конструкторское бюро, а уже из наркомата им говорили, что они будут выпускать.
Нет, ну это было логично.
Да. Но с точки зрения, допустим, заводов, тогда, когда заводы, вот, директора заводов утратили какую-то свою самостоятельность, вот, ну, это тоже не особенно так приветствовалось, и это тоже было одной из причин, почему Яковлеву это как-то вот меняли в вину, да. И создали там очень большой там этот ореол вот этих сплетен, слухов и ложных рассказов.
Не сделай они это, но в условиях предстоящей войны это было совсем нехорошо.
Ну, конечно.
Такая ситуация. Если каждый делает то, что хочет, нравится ему этот самолет, он выпускает этот самолет не нравится, не буду выпускать. Но это совершенно не годилось никак вообще.
Да, поэтому вот эта вот предвоенная перестройка, она вот произошла. И благодаря этому наша авиационная промышленность внесла свой решающий вклад.
В том числе, смогла в победу, продержаться. По крайней мере. Предлагаю вернуться обратно к самолету 26. То есть, получается, к 40-му году, к середине примерно, да, КБ Яковлева подошло с уже испытанным самолетом, на котором были уже даже отработаны какие-то новые даже введения, да, в нашей авиапромышленности. Внедрялся какой-то опыт, который был получен от немецких, так сказать, самолетов, которые были закуплены во многом благодаря, опять же, Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич сделал много полезного, как замнаркома, получается, авиационной промышленности. То есть он к этому моменту, хотя ему всего лишь было, там, наверное, сколько ему было к этому моменту? 33 года. Человек был, крайне сделал уже много полезного для своей страны и находился на пике своего, так сказать, творческого рассвета. Да? То есть у него был готовый к серии самолет. Он плодотворно работал как функционер авиационной промышленности. И, что, наверное, самое главное в этой ситуации, он шел от простого к сложному. Да? Да. То есть он как шел от своего планера к авиетке, к спортивному самолету, к учебно-тренировочному самолету, к истребителю. Да? И далее в истребителе он делал тоже такие же последовательные шаги. То есть сделан он первый вариант свой с неразъемным крылом, да, с внедрением там, дешевых материалов. И далее после самолета 26 он делал самолет 30, который был уже с дюралевым крылом, с разъемным, с тремя пушками 20-миллиметровыми, одна из которых стояла в развале цилиндров, да? Две в консолях стояли. Да? То есть это уже был там новая кабина уже унифицированная, да, которую они хотели делать и на боевом самолете, и на учебном
самолете. И большинство тех замечаний, которые были высказаны по поводу Як-1 в испытаниях, и в том числе и в войсковых испытаниях. Надо сказать, что истребители Ил-26 и Як-1 – это единственная машина, которая до войны прошла войсковые испытания.
Это они осенью 40-го года проходили, да,
да.
В Кубинке?
В Кубинке.
То есть он провел испытания, он устранил недостатки, он подготовил новую конструкцию, которая во многом отвечала всем запросам. То есть у него было мощное вооружение, в нем максимально уже использовались новинки, так сказать, не только советской, но и зарубежной промышленности. И вот так как я, например, вижу этот самолет И-30, он такой вот был задел на будущее, который мог, в принципе, выпускаться, наверное, до конца войны. Да,
его даже начали серийным производством на заводе 81 в Москве.
Уже на 81-м заводе,
начали оснастку готовить? Да, нет, две машины уже практически были собраны.
Уже собрали даже.
Да. То есть задержка была связана, опять же, вот с дюралем для...
Понятно.
Лонжеронов крыла, потому что такой длины заготовки наши заводы не выпускали, то есть специально. Потом вторая загвоздка была в двигателе М105ПД.
То есть на нем более мощный
двигатель. Более мощный двигатель и высотный двигатель.
И его не успевали выпустить.
С турбомуфтой, как у немцев, на моторе Daimler-Benz. То есть этот завод 234 должен был начать их серийное производство. Но, к сожалению, так и не начал. И все моторы М105ПД, которые потом устанавливались в течение войны на истребители, вот этот вот новый нагнетатель с турбомуфтой, изготавливаемый завод ЦАМ. Yes. Центрального института авиамоторостроения. То есть, естественно, что там в штучных экземплярах.
Yes. То есть, к 41-му году Александр Сергеевич подошел с уже...
С хорошим заделом.
С хорошим заделом, с одним истребителем, довольно современным, который выпускался уже серийно, который уже к этому моменту поступил в войска, его
который
начали
был отработан.
Да, строевые летчики. Да. И с вторым чрезвычайно перспективным самолетом, который уже был весьма современной конструкции. В общем-то, стоявшие уже, прям скажем, на уровне мировых стандартов.
Да. Если бы вот, ну как, история сослагательного наклонения не имеет, если бы вот чуть-чуть раньше бы пошел бы Як-3 40-41 года в серию, то противостоять немецким бомбардировщикам эта тяжелая пушечная машина была бы вполне. И вот те, кто бы совершал налет на Москву, столкнулись не только с зенитной артиллерией, но и так с реальным противодействием истребителей.
Да ну и вообще, самолет был очень серьезный, а так, в принципе, к тому же он имел гигантский просто, наверное, задел для модернизации, да, тоже ставь этот более совершенный двигатель, срезай этот горгород, да, там, можно там, в конце концов, снять там эти пулеметы, и вполне этот самолет мог пробовать до конца войны, и, находясь во вполне приемлемых характеристиках.
Ну да, потом на базе этого Як-30-го все-таки все наработки, которые были использованы, а вот НИИ ВВС отмечал в конструкции И-30 именно вопрос размещения пушки в крыле. Причем КБ работала в двух вариантах, разработала эти крыло, как в деревянном варианте, так и так в металлическом. Да. К сожалению, ни тот, ни другой не пошел.
А вот они все-таки собирались производить Як-3, вот этот первый Як-3, я имею в виду, в 1941 году, они с деревянным или с металлическим крылом собирались?
Сначала как раз с металлическим.
С металлическим именно,
потом да. Вынуждены разрабатывать, начали деревянный вариант, потом начали вынуждены переделывать на мотор М-105П. Из-за не менее более, мотора более повышенной мощности. То есть, ну, тем не менее, даже вот тот исходный вариант, который Як-1, то есть он попал в войска до войны, 3-4 полка были вооружены этим самолетом, то есть 3 полных, 1 неполный. То есть, ну, 3 полных они успели провести полную там боевую подготовку. Ну и, в принципе, результат этих 3 полков достаточно существенный для 1941 года. То есть они показали хорошую работу. Один полк, который у нас был, это сейчас назову эти полки, полк 11-й истребительный полк, это ПВО Москвы.
Знаменитый полк.
Знаменитый полк, которым проводились войсковые испытания. То есть там при первых же налетах на Москву там отличились летчики этого полка, получили звание, ордена и медали. Титинков, знаменитый, да. Ас этого полка. Дальше полк 20-й Киевского военного округа, 45-й авиационный полк, это Закавказье.
ПВО Баку
осуществлял.
Знаменитый впоследствии полк 100-й гвардейский, который стал потом.
Потом летчики этого полка, там, поскольку там было происходило, полки были 63-х самолетного состава, то есть они их потом начали делить и отпочковывать новые полки, то есть по началу боевых действий. То есть там сколько, 20, по-моему, с лишним мы насчитали.
Да, мы насчитали 20 человек.
Героев Советского Союза.
Асов именно, старших.
Старших асами, да. И там 4 героя Советского Союза.
Один-дважды герой Советского Союза.
Да, один-дважды. Которые вышли из этого полка, которые обучались на истребителях Як-1 еще до войны. И ряд полков, один полк, который не успел повоевать на Як-1, это 123-й истребительный авиаполк Западного округа. Вот. И в связи с быстрым развитием военной ситуации самолеты пришлось уничтожить. Вот. Единственный боевой вылет сделал командир полка на разведку, потому что на самолете не было установлено стрелковое вооружение. Эти самолеты, мы скажем, почему не было установлено? Потому что эти самолеты привозились тогда в части по железной дороге в ящиках. Из ящиков они в разобранном, расстыкованном состоянии, то есть крыло расстыковывалось и фюзеляж отдельно, винт снимался отдельно, вооружение везлось отдельно в специальных упакованных ящиках в консервации. После чего это все собиралось. Приезжала бригада с завода вооруженцев, которая устанавливала вооружение, настраивала синхронизаторы, спуски, чтобы это вооружение работало должным образом. То есть в полку успели собрать самолеты, успели облетать 3 машины, но вот вооружение установить, бригада была в части, но установить вооружение не успели. И вот единственный вылет на разведку, по мемуарам участников тех боевых действий, командир полка сделал в район Бреста на Як-1. Дальше потом он уже воевал на самолетах полка, которые у них были старые, довоенные.
И 153. То есть получается, что как ни крути, сумели укомплектовать всего лишь 3 полка, ну и там чуть-чуть в 123-й перепало.
Ну, еще там этот 158-й полк получил буквально в самом начале боевых действий в Ленинградском округе и ПВО.
Но это опять же говорит о том, что Александру Сергеевичу достались далеко не самые лучшие заводы. Развернуть производство 292-й завод, прям вот сказать, что прям отлично не смог. То есть производство развивалось с трудом. Завод был не самый лучший. Это со временем он там как бы наладил производство, да. А в то время это еще был такой молодой завод, который...
Ну да, бывший завод комбайнов.
Бывший завод комбайнов. То есть вот опять же о чем говорит, о том, что Яковлев, как Яковлев тянул на себя одеяло, взял себе завод комбайнов, да, на нем организовал производство. Поэтому его самолеты были в небольших количествах представлены в войсках, несмотря на то, что они прошли всесторонние испытания, войсковые испытания.
Из всех новых истребителей больше всего в войсках оказалось МиГ-3.
Это вот
По одной простой причине.
То есть, их выпускал завод
номер один. Его вызывал завод номер один. Старейший авиационный завод, у которого был опытный персонал, у которого было очень хорошее оборудование, которое было очень мощный. И этих самолетов к войне он сделал большее количество.
То есть, волею судеб получилось, что наш Як-1, который, собственно говоря, производство которого собирались прекратить в первом полугодии 1941 года в пользу гораздо более совершенного Як-3, да, он у нас стал самолетом-солдатом 1941 года, самым лучшим нашим истребителем. Совершенно случайно.
И воевал, да. С конца войны практически.
То да, есть, в 1945 году они еще
воевали. Производство закончилось в 1944 году. В общем, в 1944 году или в 1943 году эти самолеты получили там наши братские полки из Польши. Французы начинали воевать на истребителе Як-1.
Да, и вот. Як-1 они как раз на нем начали, да?
Да.
Нормандия-Неман начала воевать. То есть, вполне удачный оказался самолет.
Вот. Один полк истребителей Як-1 до конца войны находился в Иране.
Угу. Осуществлял прикрытие поставок. Ну и отметим, что наработки, которые были сделаны для Як-3 и, соответственно, Як-7, они воплотились...
По мере того, как могла промышленность освоить и получала материалы, станки, это все внедрялось в процессе производства, то есть в процессе военных действий, то есть и пошло в серию.
То есть получалось то, что какие-то хорошие вещи, которые были от Як-3, оставшиеся на Як-7, потом были дополнены другими вещами, которые там смогли внедрить, да, и в итоге получился один из лучших истребителей войны, собственно говоря, Як-9.
Як-9 и Як-3.
Як-3. Речь о которых пойдет в последующих наших передачах, разговорах. Сергей Дмитриевич, спасибо большое за рассказ. Очень было интересно, познавательно. Будем надеяться, что в следующих беседах вы нам расскажете о более поздних проектах истребителей Александра Сергеевича Яковлева, которые были спроектированы и запущены в производство уже в ходе Великой Отечественной войны.
Так и будет.
Спасибо большое, всего хорошего.
Спасибо большое всем за внимание.
До следующих встреч.